В эфире программа «Облака». Это передача о заключенных, для заключенных и для всех тех, кому не безразлична их судьба. Здравствуйте! У микрофона Ирина Новожилова. Уже более года прошло с того дня, когда Верховный суд Российской Федерации принял постановление о судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Многие тогда восприняли это как революционный шаг России на пути внедрения системы правосудия для несовершеннолетних, так называемой ювенальной юстиции. Судам рекомендовалось внедрять современные методики индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними обвиняемыми и подсудимыми, а при вынесении судебного решения отдавать приоритет мерам воспитательного, а не карательного характера. По каждому делу предписывалось устанавливать причины и условия совершения преступления, не оставлять без последствий выявленные недостатки и упущения в работе органов системы профилактики, включая комиссии по делам несовершеннолетних и учебные заведения. О том, оправдались ли ожидания наших граждан, можно судить в том числе по неуклонному снижению числа подростков, лишенных свободы и отбывающих наказание в воспитательных колониях. В процентном отношении их доля продолжает снижаться, и в конечном итоге это должно благотворно сказаться на здоровье нашего общества. Закрытые исправительные учреждения, к сожалению, пока плохо справляются со своими задачами. Сейчас, в период реформ, уголовно-исполнительная система ищет пути повышения их эффективности, обращаясь иногда при этом к общественным организациям. У микрофона Василий Александрович Ласточкин, член попечительского совета уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и руководитель благотворительного фонда «Забота», фонда по оказанию помощи лицам, отбывающим наказание в исправительных учреждениях.
Просит помочь. Давайте нам специалистов, мы хотим, чтобы вы обучали наших воспитателей. Нам нужны педагоги-девиантники, потому что в систему приходят люди не самые высокопрофессиональные квалифицированные. К сожалению, она, во-первых, служба не очень престижная, во-вторых, она не очень высокооплачиваемая. В-третьих, это все-таки эта система, это как армия. Там не всегда просто бывает инициативным людям работать, потому что есть так называемые системные требования.
Василий Ласточкин пытается сейчас распространить перспективную разработку своего фонда, проекционную методику Мозартика, которая позволяет, что очень важно, не повреждая и не подавляя индивидуальность ребенка, корректировать его мировоззрение.
Я вот сколько колоний, я уже в третьей колонии внедрил, мы приобрели комплекты игр, и сейчас вот езжу по этим колониям, пытаюсь организовывать семинары для психологов, эту методику внедрять, потому что ничего нет. Все, что у них есть, они пытаются какие-то программы, разработанные для взрослых, 100 лет назад, адаптировать к детям.
Если говорить о некоммерческих организациях, то их участие в воспитании правонарушителей, за редким исключением, сводится к посещениям колоний с целью проведения культурных и спортивных мероприятий, привести артистов, сыграть с ребятами в футбол, попить с ними чаю. Василий Александрович надеется, что когда-нибудь их работа станет более профессиональной. Один из таких немногих проектов, в которых участвуют профессионалы, проводит Московская автономная некоммерческая организация «Институт права и публичной политики». Проект направлен на содействие ресоциализации несовершеннолетних в воспитательных колониях. Психологи, работающие с осужденными, сталкиваются при этом с такими установками подростков, которые очень трудно преодолеть. Эксперт института, психолог Дина Ёшпа, считает, что это просто невозможно до тех пор, пока ребята не научатся делать осознанный выбор.
Как-то мы разговаривали с мальчиком с одним, он сказал, что грабежами он зарабатывал 60 тысяч в месяц. И он понимает, что автослесарем он заработает 15. Но это должен быть осознанный выбор. Действительно поменять свою жизнь, брать на себя ответственность за свою жизнь, чтобы не кто-то решал, а чтобы он сам решал. И тогда можно постепенно, редко бывает, когда люди сразу начинают зарабатывать бешеные деньги, можно постепенно, вставая самостоятельно в 7 утра, идя самостоятельно на работу, выбирая самостоятельно, чем бы он хотел заниматься.
В то же время проблема как раз и заключается в том, как развить у подростков чувство осознанности и ответственности за свою жизнь, учитывая, что около 50% тех, кто находится в колонии, имеют психические отклонения.
У меня пессимистичный взгляд. Та система, которая сейчас есть, она ответственности не учит. Другое дело, если брать западную модель восстановительное правосудие, когда человек восстанавливает свои отношения, ответственно восстанавливает отношения со своей семьей, даже с тем же потерпевшим, с социумом, он восстанавливает отношения, он освобождается ответственным человеком. То есть мне кажется, что еще будучи в колонии, надо начать об этом говорить с каждым человеком про его собственную личную ответственность перед самим собой, перед своими родителями, перед потерпевшим, перед обществом, кого разрушило правонарушение, преступление.
Работая с подростком, его побуждают к тому, чтобы он составил список последствий своего поведения и правонарушения. Важно, чтобы он наметил шаги, как эти последствия исправлять.
Даже если он напишет письмо своей маме со словами «Мам, прости, я понял, как я тебя обидел», это будет уже большим шагом для него. Здесь важна осознанность. Мы спрашиваем, перефразируем, передаем ему его же слова, так чтобы он ответственно, осознанно вышел на вот эту позицию, чтобы он действительно смог рассмотреть и оценить все последствия своего преступления и выработать шаги, как это все исправлять. Я привлекаю экспертов, которые занимаются восстановительной медиацией, восстановительным правосудием в течение многих лет. Мы уже проводили круг такой в колонии. Это был очень интересный опыт. Есть программа восстановительного правосудия, которая называется «Круг сообщества». Там любое сообщество может сесть в круг и по определенным правилам с помощью специалистов, которые помогают, чтобы каждый сказал и каждый был услышан.
В конечном итоге работа группы Института права и публичной политики направлена на то, чтобы выработать совместно с ребятами шаги по реализации их ответственного поведения. Проблема, однако, состоит еще и в том, что в условиях закрытых учреждений, особенно таких как тюрьма и колония, существует много неписанных правил и установок, которые составляют неформальный кодекс поведения. Их трудно, а порой невозможно игнорировать при работе с осужденным, ведь от этого зависит его положение в сообществе, репутация иногда и сама безопасность. У микрофона Василий Ласточкин.
Вы понимаете, что такое тюремная субкультура? Ребенок, не сформировавшийся ни духовно, ни нравственно, ни психически, попадает в условия, когда вот эта тюремная субкультура становится наковальней. А сверху его бьет молот тюремных административных требований. Режим, оперативные сотрудники и так далее, и так далее. Вы можете себе представить, что там, какая деформация происходит внутри? Мы выезжали, делали тестовые программы в СИЗО в Московской области, где содержится несовершеннолетний. В течение месяца ребенок там деградирует. А если он там 8 месяцев сидит? Год.
Перед подростком в тюрьме стоит задача остаться нормальным, попав в ненормальную ситуацию. А это нелегко и для взрослого человека. Общественные наблюдательные комиссии часто испытывают трудности при проверке жалоб, поступающих от осужденных, из-за того, что те просто молчат. И причина этого, как говорят сами заключенные, в том, что в лагерях, где сильна идеология воров, очень трудно пойти против воровских понятий. На тебе могут поставить крест, покалечить и даже убить. Такова тюремная жизнь, которую трудно изменить, тем более, что в отсутствии жалоб объективно заинтересована сама администрация учреждений. Когда мы говорим о несовершеннолетних в тюрьме, нельзя не вспомнить о трудных детях, тех, у кого уже был опыт пребывания в закрытых учреждениях. На их примере особенно заметен такой печальный результат государственного попечительства, как иждивенчество. С другой стороны, как раз эти дети лучше других адаптируются к условиям колонии. Получается замкнутый круг. Однако выход, по мнению Василия Ласточкина, есть.
Нам надо думать серьезно, исходя из европейского опыта. Если кто-то читал, там, норвежский автор «По ту сторону одиночества» работал интересно. Опыт создания таких деревень в Норвегии, в Европе, где могут люди неадекватные в условиях сельского хозяйства, гармонии с природой, те, у которых в городе никогда не получится жить и не воровать. И они могли бы жить и работать. Не воспитывайте иждивенцев, дайте человеку возможность трудиться. Зайдите на поисковике, наберите школу фермера, Пермский край. Там есть такой Вячеслав Валентинович Горелов, бывший преподаватель биологии. 8 лет назад уехал в эту деревню Кривцово, 100 километров от Перми. У него 8 детдомовских детей живет, 3 детей из колонии. У него ребенок, пришедший из детдома, через 5 лет, прожив там, получает ключ от дома вместе с фермой.
По мнению Вячеслава Горелова, в социальной адаптации и трудовой реабилитации бывших осужденных могут помочь социальные предприниматели, люди неравнодушные и преданные своим идеалам и делу. Однако силами только общественных организаций с этим не справиться. Необходима федеральная программа по созданию таких реабилитационных площадок на коммерческой основе. Одно из перспективных путей реабилитации правонарушителей – развитие у них умения конструктивно мечтать. Как отмечает психолог Дина Ёшпа, многие люди в нашем обществе находятся в депрессии, ощущая, что занимаются не своим делом. И в то же время, если человек нашел себя, то это для него и стимул, и стержень, вокруг которого строится вся его жизнь.
У ребенка, совершившего преступление, должен быть выбор между жизнью, которую он вел раньше, и любимым делом. И мы вот разрабатываем такую программу, чтобы помочь им найти свое дело, найти себя. Не каждый взрослый на свободе к этому приходит. Но то, что он к этому не приходит, в каком смысле он сам виноват? То есть когда-то он поверил, что он может быть только секретаршей и больше ничем не может, а она мечтала быть врачом, например. А ей мама сказала, а ты вот не сможешь быть врачом. И она поверила.
Психологи говорят, что в период с 1 по 10 класс происходит деградация наших устремлений. Наши мечты постепенно становятся все менее амбициозными, и в конце концов человек поступает учиться туда, куда проще поступить, идет на работу, куда взяли, не зная порой, что есть такая элементарная вещь, как стратегическое планирование.
Если правильно разработать, распланировать свои шаги на ближайшие 5 лет, то даже находясь в колонии, можно пробить себе дистанционное обучение, можно освободиться и прийти уже в любимое место и заняться любимым делом. Я не верю, когда люди говорят, я не смог найти любимого дела, меня не взяли, у меня не получилось. Но это просто значит, что человек не сделал все возможное для того, чтобы там оказаться, или не поверил.
Конечно, иногда у человека действительно не хватает внутренних ресурсов, но ведь их тоже можно развивать. Для этого и существуют такие люди, как Василий Ласточкин, Вячеслав Горелов, Дина Ёшпа и многие другие с активной жизненной и гражданской позицией, которые пытаются сделать все возможное для будущего тех, чья свободная жизнь прервалась тюремным сроком. Вы слушали программу «Облака». Всем привет!
Парня спасем, парня в детдом на воспитание. Даром учить, даром кормить, даром питание. Жизнь, как вода, вел я всегда. Жизнь бесшабашную, все ерунда, кроме суда самого страшного. Все ерунда, кроме суда самого страшного. Все вам дадут, все вам споют, будьте прилежными, а за оклад ласки дарят самые нежные. Вел я всегда жизнь без труда, жизнь бесшабашную, все ерунда, кроме суда самого страшного. Все ерунда, кроме суда самого страшного. Thank you.